Здравствуйте, друзья. Второй тайм нашего спортивного вещания на радио «Спутник». Алексей Осин у микрофона. Обсуждаем сегодня отказ вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, сохранить так называемые защитные меры, а заодно и санкции. Ну и в экспертах у нас сегодня заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр, знаменитый журналист, комментатор Матч ТВ Ольга Богословская. Ольга, приветствую.
Да, привет всем.
Ну, давайте начнем с того, что у МОК появилось такое разделение между санкциями, то есть запрет на флаг, гимн и прочие атрибуты национальные, и так называемые защитные меры. То есть первое даже не обсуждается, оно есть, оно присутствует, а вот защитные меры, собственно говоря, и продлили. Они именно и предусматривают отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Как тебе вот это вот диполь такое, эта конструкция, эти две головы, можно сказать, одного орла, смотрящие в разные стороны?
Да никак, абсолютно. Это только лишь формулировки, в какие их не закручивай, не зарывай. Главное, что результат один и тот же. Как бы они ни сказали, в любом случае наши спортсмены отстранены от международных соревнований, а уж под каким там предлогом, благовидным, менее благовидным, я думаю, для спортсменов это абсолютно все равно не имеет никакого значения. Главное, есть факт, что спортсмены не будут представлены российские в ближайшие время на международных соревнованиях. А то, что он говорит о защите, но надо бы спросить, наверное, российских спортсменов, нужно ли их защищать таким образом, или все-таки дать возможность выступать на соревнованиях, а уж они как-то сами себя защитят. Мне кажется, что это не более чем благовидный предлог и, собственно говоря, еще один вариант формулировки, чтобы не допустить спортсменов до соревнований.
Тут идея-то какая? Если будут допущены наши белорусские спортсмены до соревнований, то, как опасается руководство Международного олимпийского комитета, другие страны, особенно активные, будут устраивать бойкоты, политические акции и прочее, прочее. Видимо, МОК не хочет их останавливать. Вот как с этим быть? Действительно же будет? Вот откажется боксер выходить там в ринг вместе с российским, или борец, или лыжник, я не знаю, кто-нибудь еще?
Слушайте, ну, у нас есть примеры из обычной жизни, не спортивной. Все зависит от главы корпорации, от руководителей. Есть примеры, когда руководитель международной структуры говорит о том, что мы не политизированы, мы занимаемся отдельно своим конкретным делом, и если вдруг будут нападки какие-то по национальному или по паспортному признаку, то это будет считаться нарушением корпоративной этики. И все становится на свои места. Вот если Международный олимпийский комитет во главу угла поставил международную хартию, и каждый раз, всякий раз, когда какие-то нападки на спортсменов любых стран, российских, нероссийских, происходили бы, то первый документ, который бы в глаза им показывался, это была международная хартия, и вот тогда бы все стало на свои места. Поскольку Международный олимпийский комитет постоянно влезает вот в эти различные мероприятия, различные политические акции, поддерживает, не поддерживает. Понятно, что это не самостоятельная структура, которая не может принимать самостоятельные решения. Понятно, что все подвязано на деньги, на политику. Я думаю, что это любому человеку, который следит вообще за спортивным каким-то развитием, понятно. Не нужно быть никаким экспертом в этом. Если бы это было по-другому, если бы во главу угла ставился именно спортивный принцип, как, например, вот в НХЛ, да? Ну, например, вот как такая модель, такая структура, где совершенно другие источники финансирования, другая идея, и там все спокойно. Вот если бы это было так, то мы бы сейчас с этими проблемами не сталкивались, потому что Международный олимпийский комитет уже перепилены эти опилки, но тем не менее он должен защищать всех чистых спортсменов, вне зависимости от того, какой они национальности принадлежат или там какие-то другие факторы.
И какую политику ведет их государство.
Конечно, безусловно. Если бы это было так, это было бы все правильно и красиво. Но, к сожалению, это не независимая структура. Эта структура зависит от политической конъюнктуры. И, безусловно, Международный олимпийский комитет будет плясать под эту дудку.
Ты упомянула национальную хоккейную лигу, и действительно показательный пример, когда клуб Сан-Хосе отказался ехать в Европу, если не будут допущены россияне, которые выступают. Более того, за это выступили даже чехи, играющие в Сан-Хосе, хотя вот речь шла о визите, собственно говоря, в Чехию.
Ну вот, пожалуйста, показательный пример. Абсолютно показательный пример. И не нужно здесь говорить о защите спортсмена. Спортсмены сами понимают, как кого защитить. И если, например, с российским спортсменом выступали на протяжении там десятка, иногда и двух десятков лет, и никогда не было никаких претензий, ни этического плана, никакого другого, они доверяют этому спортсмену. Вот, наверное, это самый главный показатель. Ну и точно так же конкуренция, безусловно. Я сама была спортсменкой, я прекрасно понимаю, что когда есть самый высокий уровень конкуренции, который, собственно говоря, и обеспечен, допустим, на Олимпийских играх или на чемпионатах мира, совершенно другой драйв. Совершенно другое понимание, как ты должен готовиться, что ты должен сделать, и совершенно другие эмоции от победы, от любых каких-то достижений. Если вот во многих дисциплинах, где российские спортсмены занимают первые места и обескровленно получается какой-то турнир, да, или какие-то соревнования.
Ну, лыжные гонки, например, где
конечно,
сейчас 9 из 10 мест норвежцы занимают.
Безусловно, да. Все хорошо, да, мы также поддерживаем или не поддерживаем, но верните нам Большунова. Или ту же самую, там, Лысицкене, да, или Анжелику Сидорову. Но вот скажите мне, пожалуйста, когда Анжелика Сидорова берет 4 метра 91 сантиметр на чемпионате России, а чемпионат мира выигрывают 4 метра 85 сантиметров. Ну, скажите, кто чемпион?
Ну, это понятно становится, да. А как без наших фигуристок, например, без Щербакова?
Безусловно.
Трусовые, там, Туктамышевые.
Безусловно. Или синхронисток, например.
Ну, там-то наоборот, думаю, радуются. Наконец-таки хоть кто-нибудь другой выиграет, кроме этих
пусть
русских.
Пусть радуются. Ну, конечно, пусть радуются. Давайте уберем всех сильнейших и выставим детский сад, и будем радоваться. Почему нет-то? Ну, если в этом политике.
Кстати говоря, сам Бах сказал, привел в пример не только национальную хоккейную лигу, но еще и теннисные коммерческие организации, ассоциацию теннисистов-профессионалов и Всемирную женскую теннисную ассоциацию.
Ну да, когда там осудили Уимблдон, да.
И, кстати, жесткая позиция ATP, WTA, они ведь сейчас не дали, как накануне, оштрафовали англичан на миллион, по-моему, долларов, евро, неважно, на крупную сумму.
Да, за то, что политика вмешивается в спорт, и Бах сказал, что не должны политические элиты влиять на спортивную составляющую. Но это опять-таки лозунги. Это красивые лозунги, а суть совсем неприглядная.
Я, кстати, могу еще понять, ведь саммит МОК, о котором мы сегодня говорим, принял это решение. Там принимали участие руководители международных федераций, указывалось,
Себастьян
по крайней мере.
Себастьян Боя, например.
Да, World Athletics, FIFA.
Большой наш друг, в больших кавычках.
Международные федерации хоккея. Но я еще могу понять руководителей FIFA, там Инфантино, могу понять КОЭ, потому что они, в общем, кассу и без наших делают. А вот как хоккей с этим согласился? Люк Тарантино, который тоже принимал участие в этом соревновании. Без хоккея это чемпионат мира. Ну, просто пустой.
Слушайте, но вот это заявление о том, что кассу делают без наших, я даже и касательно легкой атлетики поспорила с этим заявлением, поскольку...
Давайте, я
такой,
за только.
Там такой менеджмент, и не раз, например, говорил Станислав Поздняков, руководитель Олимпийского комитета России, что в бюджете World Athletics дыра каждый год минус 20 миллионов, поэтому, собственно говоря, те деньги, которые мы вносили, и в виде санкций, и, естественно, когда мы оплачиваем членов комиссии по восстановлению Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, естественно, которые World Athletics служат, и это немалые деньги, я бы сказал, что и без наших денег, собственно говоря, без нашей кассы-то они не очень-то обходятся.
Еще один момент, это уже политическое такое ответвление. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже несколько дней назад высказался в смысле, что давайте вот очистим спорт, пусть участвуют все. Ну, то есть некоторые западные лидеры, они все-таки выступают с этой точки зрения? Или слова президента Франции в данном случае невесомы?
Не, но это как у классика, осуждены нам благие порывы, а совершить ничего не дано. Это примерно из этой области. Ну, сказал здравую мысль, конечно. Безусловно, я думаю, что как президенту той страны, где будут проводиться следующие игры, ему, наверное, выгоднее, чтобы не было никаких этих распри, да, чтобы все спортсмены принимали участие и чтобы действительно были красивые игры, которые растиражированы были на весь земной шар, имели бы очень большой рейтинг, потому что, если, например, ну, не секрет, что чемпионат мира по футболу, и российские болельщики, безусловно, смотрят и с участием, или без участия российских футболистов, все равно он как класс интересен сам по себе, но так сложилось, то Олимпийские игры без российских спортсменов, вот это большой вопрос, будет ли так смотреть российская общественность, а все-таки, ну да, может быть, нас не так много, там 146 миллионов по сравнению с 8 миллиардами жителей на нашей планете, может быть, но страна большая, страна огромная, заинтересованная, любящая спорт, спортивная держава, это абсолютно точно, и я думаю, что для Макрона это не гуд, когда вот такая ситуация, все попересорились, и что будет в конечном итоге. Но боюсь, что и Макрон здесь не имеет решающего значения, чтобы выступали все спортсмены или нет. Ну, вот я совершенно здесь согласна с Левитиным, с помощником президента Российской Федерации, который сказал, что показателен будет, ну, например, январь. Я бы не сказала, наверное, январь, но лето 23-го года, оно точно будет показательно, поскольку интенсивный отборочный период будет, и тогда станет ясно, если мы в отборе принимаем участие, то, возможно, у нас есть шансы в 2024 году выступить на Олимпийских играх. Если мы не будем принимать в отборочном периоде, то, скорее всего, в 2024 году, ну, не скорее всего, тогда на 100% мы не будем выступать. Еще не потеряны шансы, но, как сказал Поздняков, мы рассматриваем два варианта выступления в 2024 году или уже на следующих Олимпийских играх. Поэтому делаются спартакиады, поэтому держат спортсменов в тонусе. Я хочу сказать, что у меня спартакиада оставила очень приятные впечатления и по эмоциям. Начиналось все ни шатка, ни валка. Дескать, ну зачем нам эта спартакиада нужна, такой между собойчик. Но я смотрела на лица, вот, например, я легкую атлетику комментировала, той же самой Анжелики Сидоровой, той же самой Марии Лосицкене, как они себя заводили. И если взять отдельно вот лица показывать и не говорить, на каких соревнованиях участвует спортсменка, абсолютно идентично, поверьте, что на Олимпийских играх, что, например, в финале спартакиады. Эмоции были, а это значит, что все держат себя в состоянии такой настоящей, хорошей спортивной боевой готовности. Чтобы, если скажут вдруг, давайте выходите, то они были бы абсолютно конкурентоспособны. И это правильно.
Справедливости ради, у девушек стимул-то точно есть, потому что, как ты уже заметила, результат, он что в Москве, что в Нью-Йорке, один и тот же. И поэтому можно сказать, что, дескать, я номер один в мире, а не вы там со своими жалкими сантиметрами.
Абсолютно. Хуже, конечно, в командных видах спорта. Там совершенно, как говорится, другие правила влияют на результат. А то, что касается в индивидуальных дисциплинах, где объективный показатель, на очки, голы, секунды, то здесь, пожалуйста, можно себя проявлять и действительно показывать, что ты абсолютно на высоте, абсолютно конкурентоспособная и можешь бороться за награды самого высокого уровня. Но я говорю, в любом случае, сейчас это выход был из положения. Дальше, возможно, это предложение выступать в рамках азиатских соревнований, ну, которые, естественно, не проводятся ни под эгидой МОК, ни под эгидой международных федераций, которые наложили санкции, а на другие таких соревнованиях. И во многих дисциплинах, ну, не во многих, в некоторых дисциплинах это действительно выход. Там, где азиаты очень хороши, я не знаю, там в конькобежном спорте, в шорт-треке, можно назвать другие примеры. Есть, конечно, виды спорта, где азиатские спортсмены не доминируют, тогда это менее интересно.
Ну, фигурное катание, например, если еще японцы согласятся.
Да, безусловно. Но
плавание хорошее, да.
Да, но мне кажется, что нам нужно искать новые форматы, расширять форматы, не привязываться к Международному олимпийскому комитету или федерациям, потому что когда гегемон умный, когда он влиятельный, когда он рассудительный, когда он может действительно защитить права своих подопечных, это одно дело. Когда гегемон самодур, то нужно искать другие форматы.
Ну вот, кстати говоря, если уж о внутренних соревнованиях говорить, у меня такое ощущение, что Соединенные Штаты, если завтра весь мир, так сказать, куда-то потонет, погрузится в пучину морскую, американский спорт-то не умрет. У них большинство соревнований завязано исключительно на внутреннее потребление. Другой вопрос, почему мы так не можем? Почему нам в кино обязательно, чтобы наши фильмы получали чужие премии типа «Оскар» или «Пальмовые ветви» в Каннах, да, в спорте, чтобы мы, так сказать, принимали участие в Еврокубках или чемпионатах Европы или мира. Почему мы не можем, вот уже вслед твоей реплики про спартакиаду, почему мы не можем сделать ее действительно популярной и интересной?
Ну, во-первых, как говорится, так исторически сложилось. Потом все-таки у нас разные пути развития. У нас и война была, и восстановление послевоенной 90-е годы. Такого развития не было в Соединенных Штатах. Они там планомерно развивали то, что они хотели развивать. Денег было достаточно. У нас в некоторые периоды было, ну, правда, вот явно не до спорта. И в 90-е годы я хорошо помню, как на моих глазах все рассыпалось, вот буквально все, что собиралось годами, десятилетиями, по крупицам буквально, рассыпалось вот буквально как песок сквозь пальцы проходит, или вода сквозь пальцы, именно так было. Поэтому у каждого свой путь, и здесь мы сравниваем с американцами, но мы можем сравнить с европейцами. У них, я думаю, что та же самая история, есть определенная зависимость от международных структур, да, в Америке вот есть это американский футбол, который, собственно говоря, нигде, кроме в Америке, и не развит. А там для них это, ну, какой-то светоч номер один. И все фанатеют от этого. Ну, был хороший менеджмент, была хорошая идея, хорошо реализованная. Все получилось, поэтому на внутреннее, как бы, потребление это было рассчитано, и это все сложилось. Я думаю, что если задаться целью, то в тех или иных видах спорта можно это сделать, но в массовом порядке нет. И у американцев в массовом порядке не получится. То есть не во всех видах спорта и не во всех дисциплинах они так хороши, да. Ну, я не знаю, там плавание, легкая атлетика, там, не знаю, может, гимнастика, да. Но далеко не во всех видах спорта они так хороши, чтобы вытянуть его на тот уровень, чтобы он был даже популярен, этот вид спорта, в Соединенных Штатах Америки.
Ну, им хватает этих пяти или четырех, там, хоккей, бейсбол,
да,
баскетбол.
Медали емкие, безусловно, футбол. Да, медали емкие. Но опять-таки я говорю, что мы об этом говорим. Первая экономика мира. Ну, во всяком случае, пока так, да, что мы об этом говорим. Есть масса стран, которые не смогут повторить эту модель. Просто у каждой страны свой путь, и у нашей страны есть свой путь. Вот я опять-таки возвращаюсь. Ну вот нашли же эту модель спартакиадно. Кстати, очень хорошие соревнования были. Спартакиад народов СССР, которые постепенно угасали. Ну, понятно, что развалился Советский Союз, и другой формат был соревнований. Отличные были соревнования, очень престижные. Все топовые спортсмены их очень любили, всегда собирались на этих спартакиадах. Ну вот, страна лишилась вот такого огромного, да, масштаба, и усохли вот такие форматы. Ну так тоже бывает. Опять надо всю историю переписывать с нуля, начинать. Поэтому это очень хорошая вот была идея возродить спартакиады. И я же вот общаюсь со многими спортсменами, они скептически относились к этому. В чем вот смысл, да, ну вот у нас были какие-то там региональные еще, а потом смысл-то появился, и очевидно совершенно, и молодежь подтянулась, потому что в этом тоже есть очень большие плюсы. Ну вот смотри, мы говорим о популяризации, вот ровно о том, о чем ты сейчас говоришь. Популяризация того или иного вида спорта. Но если, например, спортсмены из топового уровня приезжают только на 2, максимум 3 старта, которые проводятся там, ну, грубо говоря, там Москва, Санкт-Петербург или еще в каком-то другом мегаполисе. А поклонники спорта из глубинки, опять-таки, только прильнув к экрану телевизора, могут посмотреть на своих кумиров. А спартакиада дала возможность провести много этапов, ну, я, например, беру легкую атлетику, в разных городах. И я видела, с какой любовью зрители пришли на стадионы, с какой любовью они относились к спортсменам. И это тоже важно, вот этот обмен энергетики. Почему Маша, на мой взгляд, прыгнула 2 метра 1 сантиметр? Так она посмотрела на эту энергетику, она посмотрела на эту любовь простых людей, которые пришли посмотреть на эту Машу. И ей было неловко даже не брать вот гроссмейстерские высоты. И это еще один фактор, который, ну, никак никуда не денешь.
Ну, так мы же видим пример наших артистов, они с удовольствием ездят даже по небольшим городам, ну, где могут собрать достаточное количество людей, и там ими восхищаются, а в столицах уже так, развлечений много, мы и не пойдем, может, даже на Лысоцкене не пойдем.
Конечно.
Так что, тут
а
такая
вот она,
ситуация.
Популяризация спорта, когда ты стоишь и видишь, как Маша проходит от тебя в одном там метре, когда ты можешь попросить, чтобы она расписалась, или даже там перекинуться 2 словами, или там с Анжеликой Сидоровой. Это один драйв, это одна рэперная точка для развития. А когда ты смотришь по телевизору, ну, где-то там находится. Какая разница, если из глубинки кто-то смотрит, спортсменка находится в Москве, например, или в Париже. Разницы никакой.
Все
равно
абсолютно.
Телевизор. Конечно.
Ну, значит, стало быть, надо с этими форматами работать, и это все нормально. Ну, может быть, вот у нас еще минутка осталась. Какие принципы должны быть у новой системы мирового спорта, с твоей точки зрения? Как все обнулить?
Сложно, конечно, очень сложно это сделать, но тем не менее нужно все-таки возвращаться к идее Пьера де Кубертена, чтобы он, бедный, там в гробу не переворачивался, смотря на то, что сейчас происходит в мировом спорте. Нужно сделать так, чтобы помимо денег, помимо того, что давай-давай, зарабатывай, что-то еще другое, другая какая-то составляющая. И здесь должна быть эмпатия, и здесь должно быть какое-то равенство, не уравниловка, а равенство, когда написано в хартии, что это должно быть так, значит, это должно распространяться на всех спортсменов, а не по выбору. Не должно быть рычагов давления, которые ты можешь там нажать и надавить на неугодного спортсмена или там структуру, команду по национальному или какому-то другому принципу. Сложно сейчас обнулить, но мне кажется, что Международный олимпийский комитет и вообще Международная олимпийская движение, оно разрушает само себя. И даже такая большая империя, у нас много свидетельств, она может рухнуть в одночасье. И если нам удастся вместе, может быть, там с азиатскими какими-то спортивными структурами, может быть, еще кто-то примкнет, создать какие-то альтернативные вещи и с более привлекательными с моральной точки зрения, более привлекательной основой, я думаю, что должно получиться. А обнулять надо, потому что Международное олимпийское движение зашло в абсолютный 100% тупик.
Да, спасибо, говорю я Ольге Богословской, заслуженному мастеру спорта, серебряному призеру Олимпийских игр по легкой атлетике, коллеге моему, комментатору Матч ТВ, и спасибо Радио Спутник за то, что дает возможность поспорить, поговорить с интересными людьми, да еще старыми знакомыми. Так что огромная благодарность.
Спасибо всем.
Всего доброго.